«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Международный олимпийский комитет выступил с призывом временно отстранить Россию от проведения международных спортивных соревнований по зимним видам спорта. Так говорится в пресс-релизе, распространенном во вторник этой международной спортивной структурой. А ситуация с участием россиян в Олимпиаде 2016 займется специальная дисциплинарная комиссия. О том, пустит ли сборную России на Олимпиады, много ли потеряет Олимпиады без участия России, мы сегодня поговорим с Кириллом Шуликой, политиком, активистом Дня выборов России, футбольным болельщиком. Добрый вечер, Кирилл.
Добрый вечер.
Что-то я смотрю, Россия даже получила такие взыскания, о которых она не могла и предполагать, вот, что запрет на международные виды зимнего спорта – это что-то новенькое.
Ну да, это запрет временный по решению Международного олимпийского комитета. Мне кажется, что это на самом деле такие полумеры, которые принимаются МОК, потому что они боятся таких громких решений, это чисто бюрократическая, я бы даже сказал, в советском смысле структура, где каждая бумажка отлежаться должна, там все согласования пройти, но им нужна была какая-то реакция непосредственно вот после публикации доклада ВАДА, да, и они вот пошли по такому пути. И вот в этом году, насколько я знаю, например, у нас уже не будет ни Кубка мира по биатлону, этапа Кубка мира, чемпионата мира юниорского по биатлону, двух, значит, этапов Кубка мира по сноуборду. То есть, по сути дела, действительно, это серьезный очень удар по зимним видам. Тем более по тем, которые в России-то популярность набирают. Я имею в виду вот тот же сноуборд, например.
И я слышал, что косвенно бросили тень на Олимпиаду в Сочи.
Ну, собственно, да. Потому что вот тот доклад, который вчера распространил господин Макларен, чиновник ВАДА, он касается именно допинговой программы, которая была в Сочи, которую проводили чиновники, так сказать, олимпийское, там да, не олимпийского комитета, вот именно это подчеркивается, что олимпийский комитет не причастен, а проводили чиновники Министерства спорта и представители спецслужб. Вот, собственно, поэтому как бы действительно сочинская олимпиада в репутационном плане она превратилась в такую, я бы сказал, тыкву, по большому счету.
А в каких манипуляциях с образцами проб подозревают российских чиновников олимпийские
Здесь
судьи?
Я скажу вот о чем. Во-первых, вот этот доклад ВАДА, он довольно странный. Потому что в нем не называются спортсмены, у которых были найдены в пробах запрещенные препараты. Кстати сказать, сегодня Международный олимпийский комитет тоже запросил у ВАДА вот эти сведения, потому что их нигде нет. И Международный олимпийский комитет никакие решения серьезные без вот этих документов принимать не может. А в этом докладе сказано, что российские чиновники, в частности, назывался куратор этой, так сказать, допинговой программы замминистра спорта Юрий Нагорных, Роченков, который возглавлял вот эту лабораторию, и представители спецслужб сделали целую систему подмены проб. Через дырку в стене передавали. В общем, там целая технология этого всего была, вот как считают вот эти антидопинговые службы. Да? И, соответственно, получается, что действительно бросается на Олимпийские игры в Сочи такая большая-большая тень. При этом, опять же, никакие спортсмены не обвиняются. Обвиняется Юрий Нагорных, заместитель министра, который, кстати, вчера был отстранен Медведевым от должности на время расследования. Это важно, то есть это, по сути, Россия все-таки косвенно, тяжело, но вот эту всю негативную ситуацию, которая с допингом в Сочи была, все-таки признает ее. И это, надо сказать, действительно происходит. Потому что, честно говоря, я не помню, чтобы под давлением международных организаций, как когда-то раньше, нашим российским руководством принимались какие-то кадровые решения. А вот вчера оно было принято. Поэтому вот здесь я думаю, что уже понимают все последствия, если не учитывать мнение вот той же ВАДА.
Да, и вот тут сказано, что вот обвиняют Россию в том, что ее власти покрывали применение допинга спортсменами на Сочинской Олимпиаде. Что значит покрывали? Какая-то была операция прикрытия?
Да, вот я же говорю, то есть как вот говорят вот эти чиновники ВАДА, да, они говорят, что, значит, спортсмены пили запрещенные препараты. Их называл Роченков, я, честно говоря, просто сейчас не произнесу их название, но как бы довольно распространенные, кстати сказать, вот, в спортивной среде. Он делал коктейль там с алкогольными какими-то вот препаратами, вернее, там женщины пили с мартини, а мужчины с виски. Угу. То есть полоскали рот, чтобы там как-то, да? Вот. А при этом одновременно подменялись вот эти допинг-пробы, наливали ту мочу, которая у вот этих спортсменов была взята раньше. Либо моча вообще других людей, которая по ДНК не совпадала с той, которая есть у этих спортсменов. Но ни одного спортсмена не назвали вот конкретно, да? Значит, но при этом я что хочу сказать здесь, да? Довольно странное, честно говоря, обвинение. Дело в том, что вот эти все препараты, они сохраняются в организме 3-6 месяцев. Угу. Все спортсмены, которые участвовали в Сочи, за исключением нескольких человек, для которых это были последние старты, это в частности бобслеист Зубков и саночник Демченко, да, все остальные участвовали потом уже после Сочи в чемпионатах мира, Европы, Кубках мира, да, у них там брали допинг-пробы, которые проверяли уже в других лабораториях, не в российской, а в стране проведения соревнований. И ничего не нашли. То есть получается, что в принципе спортсмены-то вот на сегодняшний день их можно считать чистыми спортсменов.
Да, честными. Вообще здесь отдельно, вот, конечно, судьба спортсменов. Как по-вашему, почему здесь никто не упомянут персонально?
А здесь варианта два. Дело в том, что доклад готовился 57 дней. Это очень мало, чтобы проверить все допинг-пробы вот, спортсменов по Сочи. Просто не успели. Это вариант, о чем, кстати, вчера господин Макларен говорил нам, да? Вот, что 57 дней готовился доклад. А второй вариант. Спортсмены прекрасно вообще понимают, что любое применение допинга, оно всплывет, если не в Сочи, то на других стартах. И скрыть, вот, если принял какой-то препарат, ну, минимум 3 месяца, да, то есть, а пробы они сдают примерно, там, я не знаю, во соревновательный период, наверное, каждую неделю сдают. То есть, попасться вероятность очень большая. Я вообще предполагаю, что вот эта система с допингом называется как бы что не вышло. Mm-hmm. Потому что действительно была поставлена политическая задача провести безупречную Олимпиаду, образцовую, лучшую в мире Олимпиаду, лучшую во все времена. Вот это же все звучало и до Олимпиады, и во время Олимпиады, все это звучало. И вот, знаете, вот в этой ситуации, не дай бог, чтобы у какого-то российского спортсмена был обнаружен допинг. Вот все, это же все рушится, вот эта вот красивая картина мира. Поэтому я не исключаю и того, что подменяли на всякий случай. Хотя, наверное, через некоторое время, если пробы начнут вот по настоянию Олимпийского комитета проверять, мы что-то узнаем еще. Но пока вот у меня вот такая версия, на самом деле у меня главная.
Да, а какие виды спорта наиболее подвержены этому пороку?
Вот, кстати сказать, вот еще одна история по Сочи, да? По большому счету, из того, что у нас были медали золотые в Сочи, да, практически не все виды спорта не допингоемкие. Шорт-трек не допингоемкий, фигурное катание не допингоемкий, сноуборд не допингоемкий. А подверженные допингу так называемые цикличные виды спорта – это лыжи, это биатлон, это конькобежный спорт. Среди летних дисциплин очень подвержена легкая атлетика, которая, кстати, естественно, попалась, уже вред, да, скорее всего, не представлена, попадает, да, не будет. Ну, здесь все зависит от решения спортивного арбитража в Лозанне. Он будет, это решение будет принято 21 числа. Сегодня были слушания, и вот по легкой атлетике 21 числа скажут. Пока на Олимпиаду из российских легкоатлетов едет только Дарья Клишина. Вот. Там вот такие виды спорта, там, да, там вот допинг применяется довольно активно. И не только в России. Вот. Но, кстати, Россию уже не обвиняют в том, что ее спортсмены употребляют вот эти запрещенные препараты. Их употребляют, собственно, все. Да, как бы, попался или не попался. Ее обвиняют в том, что государство вот эту систему покрывало. Вот в чем обвиняют Россию. И это действительно беспрецедентные и очень серьезные обвинения на самом деле. Такого я, вот, честно говоря, в истории спорта не помню. Даже вот когда была вот эта химическая сборная ГДР, вот до такого, как сейчас с российскими спортсменами, не доходило на самом деле.
А как, по-вашему, почему всеобщим раздражителем и аллергеном стал Виталий Мутко?
Понимаете, человек никогда никакого отношения к спорту вообще не имел. Он занимает пост министра спорта. Человек просто, смотрите, что, во что превратился российский футбол, например. Это же вообще без комментариев, да? Во что вообще спорт, да? То допинговый скандал, то еще что-то, то за взятки там поймали в легкой атлетике. То есть глава федерации давал взятки в международную федерацию, чтобы допускали наших легкоатлетов, которые пили допинг, да? То есть вообще доходит уже какое-то, я не знаю, честно говоря, абсолютно мелкое жульничество, да, вот это, оно, естественно, раздражает. В итоге я считаю, что вот если бы было принято политическое решение об отставке Мутко, то я думаю, что российские спортсмены отделались бы очень легко, и вопрос бы по участию их в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро не стоял бы. Я думаю, что вот эти международные спортивные власти удовлетворились бы вот этим решением.
А какие санкции применены в отношении Мутко?
В отношении Мутко применены санкции, значит, следующие. Ему запрещено ездить, вот лишен аккредитации для участия, что называется, во главе делегации на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Ага, вообще не имеет права там появляться, да?
Ну да, вот он лишен олимпийской аккредитации, и другие, в том числе чиновники, которые упомянуты в докладе ВАДА, ну, скажем, тот же господин Нагорный, да. Вот это решение, я считаю, абсолютно правильное. И вчера еще было решение направить документы по Мутко в комитет по этике ФИФА для вынесения решения по его работе в мировом футболе. Вчера было решение, потому что дело в том, что, опять же, в этом докладе сказано, что одна из допинг-проб российских футболистов была подменена по команде лично Мутко. То есть я думаю, что вот от руководства Российским футбольным союзом он будет отстранен, на самом деле, мне кажется.
Да. Как по-вашему, какое-то особое отношение к российской сборной? Или тут нет никакой предвзятости, дискриминации конкретно россиян?
Ну, По большому счету, ведь смотрите, вот эти все допинговые скандалы, например, в Америке был дисквалифицирован вообще просто национальный герой, там легенда, велосипедист Лэнс Армстронг в свое время, да? Вот, поэтому никто же не говорил, что там какие-то были заговоры против американского спорта. Это действительно. Просто дело в том, что я вчера прочитал одну вещь очень правильную, было написано. Это не заговор против российского спорта, а это борьба с заговором российских спортивных чиновников против мирового спорта. То есть это был заговор уже вот те, кто давал взятки, давал допинг, назначил господина Родченкова главой лаборатории. Вот это была действительно диверсия против мирового спорта. И сейчас на нее идет ответ просто. Вот так это и называется.
Да, а в какой момент, по-вашему, начались злоупотребления вот именно в отечественном спорте?
Да, ну, я думаю, что вот на самом деле там по легкоатлетам это было. Еще вот, кстати, сейчас и штангисты, и легкоатлеты сейчас вскрыли пробы по Пекину еще Олимпиаде и в Лондоне. У нас же еще, кстати, тяжелоатлеты не поедут в Рио-де-Жанейро, потому что там трех спортсменов найдены запрещенные препараты. Вот. И по правилам в этом случае дисквалифицируется вся сборная. Вот. Ну и, соответственно, я думаю, что это началось довольно давно, но системой оно стало вот именно при подготовке к Сочинской Олимпиаде. Потому что была поставлена задача ее выиграть, чтобы не было скандалов, чтобы все было, так сказать, на высшем уровне. Вот они такую вещь устроили нам.
Да.
Потратив огромное количество денег на имиджевые мероприятия, они в итоге вот эту Олимпиаду своими допинговыми программами превратили в тыкву.
А как по-вашему, вот в этом вообще в спортивном закулисье велик ли коррупционный момент?
Да, конечно, велик, потому что, ну вот я говорю, то есть, вы понимаете, дошло вот вообще до чего в легкой атлетике, когда глава нашей федерации, господин Балахничев, давал взятки за сокрытие допинг-проб главе Международной федерации легкой атлетики Дьяку. Это был такой 82-летний сенегалец на должности. И вот, собственно, вот была целая система. Там кто-то сдавал пробы, потом они подменялись, потом давали взятку. Кстати, Балахничев отстранен пожизненно от спорта. Отстранен Чогин, это главный тренер сборной по ходьбе. Врач португалов отстранен. Там много очень. И причем российская сторона вот это все признала. По большому счету, потому что дисквалификацию принимала российская сторона в том числе. То есть это фактически уже даже признается на государственном уровне. И я повторю, по Нагорных, да, он вчера был от должности все-таки отстранен, что, я считаю, является беспрецедентным событием.
А как по-вашему, почему так редко вспоминают, что в свое время и Алину Кабаеву тоже дисквалифицировали за допинг?
Ну, собственно, здесь это какой-то отдельный эпизод. Дисквалифицировали многих. Вот, так, история. Между прочим, гимнастика – это не очень допингоемкий вид спорта. Честно говоря, это уже все, по большому счету, забылось. Потому что вот сейчас уже даже не так давно обсуждали ту же Марию Шарапову, например, которая вот в настоящее время отбывает дисквалификацию. Поэтому я думаю просто, что забывать стали уже. Потому что столько российских спортсменов отстранялось за эти вещи, что всех не упомнишь просто.
А кто вот это привнес вот именно в данный вот момент в спорт? Это врачи или это чиновники, или сами спортсмены?
Ну, здесь все понемножку. Вообще, если говорить о классическом употреблении допинга, это врачи-спортсмены в борьбе за высокие места, за награды, за все остальное. Да? А в России к этому подключились чиновники, создав некую государственную систему. Потому что, понимаете, спорт в мире – это шоу-бизнес, да, такой. Интересные соревнования, честная борьба, зрители на трибунах. А для России это война. То есть это фактически, вот люди говорят, мы победили американцев, или там давайте дадим немцам там за 45-й год, там, или еще что-то. Понимаете, для России спорт это политика. И, соответственно, участие чиновников вот в этих допинговых программах, оно вполне логично. Нам нужно менять отношение к спорту. То есть... Нам его самим нужно выводить из политической плоскости, из плоскости, там, я не знаю, там, военных всяких действий. Потому что я был в Сочи на Олимпиаде в день, когда наши играли с американцами. Тут матч в хоккей. Вот настолько накручивали людей всякие вот и по телевизору, и по радио, и там... Сами люди уже вот, настолько были заведены. Собственно, я думаю, что вот от спорта уже не оставалось ничего. Покупали с рук за 50-60 тысяч покупали один билет на матч. То есть вот настолько были разгорячены, чтобы это увидеть все. Это, конечно, было.
Ну да, но болельщики не виноваты. Почему лишают целое поколение, что ли, болельщиков возможности поболеть за своих спортсменов?
Я больше скажу, что лишают не только целое поколение болельщиков за своих спортсменов болеть. Лишают целое поколение российских детей примера для подражания. Как люди приходят в спортивные секции, маленькие дети, да? У них есть некие... кумира, да, там, в футболе, в хоккее, там, в баскетболе, в легкой атлетике. Они хотят быть такими, как они. Приносят кубки, там, показывают, да, вот. Им же рассказывают в этой школе спортивной, в музее показывают, кто что выиграл. А они хотят равняться вот на таких. А что у нас вот сейчас в спорте? Равняться на Кокорина с Мамаевым, что ли? А вместо кубков показывать эти пробирки с подмененной мочой. Понимаете, все. То есть ведь у профессионального спорта одна из главных функций заключается в том, чтобы являться такой некой рекламой для массового спорта. А у нас это не выполняет уже эту функцию. Потому что одни скандалы, одни всякие коррупционные проявления, никаких уже для детей не осталось примеров для подражания.
А как, по-вашему, в какой момент спорт вот превратился в такую теневую зону?
Это было на самом деле так или иначе, это всегда было. Достаточно вспомнить вот химическую сборную ГДР, которая выигрывала медали за счет работы своих фармакологов. Достаточно посмотреть на китайцев. Кстати сказать, вот если говорить о том, что там заговор против России или не заговор, есть у антидопинговых служб вопросы к китайским пловцам, например. Есть вопросы к африканским легкоатлетам, которые тоже попадаются на потребление допинга. Да? Сейчас вот эти скандалы, да, допинговые скандалы, они стали появляться и самые громкие в отсталых в плане фармакологии стран. Почему? Потому что на Западе есть разрешенные аналоги тех препаратов, которые в списке запрещенных. А в нашей, например, стране, где фармакология в печальном состоянии находится, этого нет. Вообще, вот по мельдонию, например, интересно, это же ведь препарат 75-го года выпуска, 75-й год. И применялся он только в странах СНГ, Восточной Европы, и вот-вот должен был сертифицироваться в Китае. Все. То есть ни одна западная страна его не применяла. Это вот как раз говорит о том, почему скандалы в России, кстати, были скандалы в Белоруссии по тяжелоатлетам. От Олимпиады сейчас планируют отстранить три команды. Это показательно: Россия, Казахстан и Беларусь. То есть это вот именно общие проблемы отсутствия адекватной фармакологии и спортивной медицины.
А какие еще сейчас препараты наиболее так наслухуют? Они наиболее такие спорные, что ли?
Ну, я, честно говоря, даже не знаю, потому что всегда что-то появляется новое, да, использование. Вот опять же, как у Роченкова эти делали коктейли, как он говорит, из разных препаратов. Вообще в России, я говорю, то есть в России, когда у кого-то находят допинг, это допинг, так сказать, пещерного века. Вот, например, у футболиста Спартака в прошлом, Егора Титова, нашли Брамонтан, например, который там в 60-е еще годы синтезировали, если не раньше. То есть у нас вот такие применяют вот запрещенные препараты. Потому что у нас действительно, чтобы проблема еще в том, что наши спортивные врачи часто не знают иностранных языков, поэтому не могут пользоваться, в принципе, иностранными препаратами.
Да, разумеется, потому что здесь-то не только нужна профессиональная подготовка, но и...
Да, да, я же говорю, то есть, вот, например, история, это же удивительно, ведь действительно врачи не знают. И врачи у Шараповой, врач почему-то был россиянин, наш врач, который ей просто поставлял те лекарства, которые считал нужным, который смог прочитать инструкцию, не сверяясь ни со списком запрещенных препаратов, ни с чем вообще. Вот напей. Все.
А каково, по-вашему, вообще состояние спортивной медицины в России?
Ну, знаете, на самом деле, достаточно сказать, вот если вы откроете, вот сейчас вот я ехал к вам и читал спортивный сайт. Две информации прочитал про операции российским спортсменам, там, одному футболисту, одному хоккеисту. Значит, хоккеиста оперировали в Германии, а, значит, футболиста в Голландии. Вот, собственно, ответ на вопрос о нашей спортивной медицине. Вот буквально вот сейчас читал. То есть, конечно, она в ужасном состоянии, и те спортсмены, которые, допустим, выступали за границей и приезжали сюда, те же футболисты, они говорят, это небо и земля, конечно. Что там и здесь.
Я слышал, что даже национальные чемпионаты по некоторым видам спорта проходят за рубежом.
Бывает такое.
Да, вот в Берлине было, например, по конькам. Я так удивился.
Потому что у нас же до недавнего времени не было вообще ни конькобежных этих самых стадионов, полей, да. Не было. Не было ничего. Не было у нас и для самного спорта, либо бобслед. Сейчас тут в Сочи есть, хотя я не знаю там, как оно используется, но вот сейчас вся инфраструктура для зимних видов спорта в России есть. Вся абсолютно. То есть и не только в Сочи, это есть и в других как бы регионах. То есть, например, в биатлоне это Тюмень, там Ханты-Мансийск, то есть там тоже есть Уфа та же.
А как по-вашему, какова здесь вообще роль спортивного чиновничества международного? Потому что особая каста появилась.
Да, это не, ну вот эти международные спортивные чиновники, по большому счету, они тоже такая некая каста бездельников, да. К ним очень много, на самом деле, вопросов. Вот, например, ФИФА, УЕФА, понимаете, массово кучу чиновников просто отстранили от спорта. Платини, Блаттер там, и то есть фактически сейчас, если, допустим, президентом ФИФА Инфантино избрали, вот, то УЕФА находится без руководства, например, вообще никого нет. Всех отстранили за коррупцию. Знаете, то есть, и на самом деле очень много вопросов к ВАДА, да, и вот был не так давно, кстати, конгресс Международного олимпийского комитета, где было сказано, что ВАДА нуждается в реформировании. Это правда. Потому что там действительно нужно проверять и список запрещенных препаратов, каким образом туда те или иные препараты поступают, потому что очень часто это просто лоббизм фармакологических компаний, которые продвигают свои препараты и устраняют, так сказать, препараты конкурентов. А такое тоже бывает, такое тоже есть. Вот. И поэтому здесь, конечно, требуется реформа, в том числе антидопингового, так сказать, и законодательства, и антидопингового действия. Эта реформа требуется. Но если сейчас вот существуют некие правила, и Россия, между прочим, Государственной Думой в свое время ратифицировала Всемирный антидопинговый кодекс. Конечно, вот этих правил нужно придерживаться, безусловно.
Да. А как по-вашему, вот по каким возможным сценариям может развиваться ситуация?
Ну, я вижу тут, значит, вот если в краткосрочной перспективе брать по Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, то я думаю, что варианта, ну, соответственно, два. Либо пустят, либо не пустят, да? Это как бы тут 50 на 50, на самом деле, я считаю. Да? Ну вот смотрите, если, значит, здесь же очень тонкая юридическая, так сказать, коллизия. Значит, чтобы не пустить всю сборную, нужно отстранить от Международного олимпийского движения Олимпийский комитет России. Но к Олимпийскому комитету России у ВАДА никаких вопросов нет. То есть Олимпийский комитет не участвовал вот в этой государственной системе подмены допинга. Да? Соответственно, за что его отстранять? Он же никаких провинностей не совершал, а без отстранения Олимпийского комитета России нельзя отстранить сборную. И сегодня, кстати, Международный олимпийский комитет создал специальную юридическую комиссию, которая будет пытаться из этой ситуации выбираться. Единственное, вот здесь, на мой взгляд, есть зацепка. В допинге обвинили, в этой допинговой программе, руководство Центра спортивной подготовки, ну, в которой практически все наши спортсмены в этом центре не просто тренируются, но еще и получают зарплату там. То есть они, у них, грубо говоря, там лежат трудовые книжки. И вот здесь я допускаю, что, например, те, кто готовился в рамках вот этого центра спортивной подготовки от Олимпиады, как наши легкоатлеты, могут быть отстранены. Кто готовился, допустим, самостоятельно или за границей, те либо под российским флагом, потому что оснований для того, чтобы дисквалифицировать Российский олимпийский комитет, я подчеркиваю, нету, либо под российским флагом, либо под нейтральным на Олимпиаду, вот те, кто к этому ЦСП отношения не имеет, они вполне могут туда поехать.
А как по-вашему, почему так вот стремилась всегда Россия, до этого Советский Союз, пригласить крупные соревнования? Вот когда-то Брежнев мечтал там про Олимпиаду 80, а сейчас все так радовались, когда Сочи мы получили.
Ну, я же говорю, в России вот спорт – это больше, чем спорт. Это часть политики, часть идеологии такого противостояния там, если
враждебному окружению, да?
О Брежневе, то там социалистического лагеря против капиталистического мира, да, то есть и для нас вот спорт, это в нем очень много и политической составляющей, и идеологической, то есть вот такого вот процесса обработки мозгов наших граждан, да, то есть чтобы они вот сейчас мы там наваляем американцам, ну ладно, там у них там медицина хорошая, дороги хорошие, пенсии большие, но мы их сейчас зато в хоккей, сейчас мы их, все. То есть вот, собственно.
Да, но ведь для чего-то приглашали Сочинскую Олимпиаду, мне кажется, что заранее были там какие-то еще чуть-чуть такие финансовые
то
интересы.
Есть, при приглашении?
Да.
Ну, там был главным лоббистом Олимпиады господин Самаранч, Хуан Антонио Самаранч старший, потому что у него сейчас сын в Олимпийском комитете, тоже член исполкома. У Самаранча мы уже не спросим, потому что он умер. Вот он был одним из главных лоббистов. А между прочим, слухи в советское еще время ходили, в конце советского времени его называли Иваном Антоновичем, потому что он типа был с особым расположением там наших компетентных органов очень пользовался. Поэтому вот как бы вот, ну, предположения такие есть, конечно, но. Я думаю, что вот этого мы не узнаем, что по Олимпиаде, что по чемпионату мира. И, собственно, а, кстати, между прочим, при Блаттере он вообще этого и не скрывал, что какие-то финансовые вливания, ну и что, там вообще многие говорили, в том числе футбольные какие-то функционеры, о том, что ну и пусть. Пусть вообще чемпионат мира покупают страны, да, ну ничего страшного, нет, там, конкуренция, кто больше даст, тот лучше проведет, там, и так далее. Именно, кстати, при Блаттере, обратите внимание, ЮАР, Бразилия, Россия, Катар, то есть те страны, где никогда подобных соревнований не было.
А как вот, по-вашему, вообще идет подготовка к чемпионату мира 2018 года? Что-то мне кажется, что год остался не очень-то.
Ну, во-первых, 2018 год, там почти два года.
Там надо, чтобы за год уже было все...
Кубок конфедерации уже следующий год.
Да.
Ну да, я, как бы, в принципе, срывы, вот, в частности, по Петербургу есть, вот этот стадион Крестовский. Но я думаю, что в целом подготовимся. У нас уже есть опыт Сочи, угу. Когда все выстраивали в авральном порядке. Здесь будет наверняка то же самое. Я просто воображаю, сколько на это спалят денег. Вот, как бы. Поэтому подготовимся, все будет хорошо, но, тем не менее, это в копеечку в определенную, конечно, встанет все. Хотя я не уверен, что, например, в Петербурге они смогут проводить матчи Кубка Конфедерации, я думаю, будут переносить в какой-то другой город.
Существует такая легенда, что вот Олимпиада 80, она подорвала не только там здоровье Брежнева, но и вообще подорвала Советский Союз, что он еще началась война в Афганистане, и он уже не выдержал.
Ну, я думаю, что подорвала не Олимпиада сама, а вот эта гонка вооружений, которая подогревалась вот этим противостоянием холодной войны, в том числе таким, я бы сказал, ментальным. Да, то есть у нас ведь тоже был образ врага, все, то есть мы рассматривали внешнее окружение в мире как наших врагов. И, соответственно, мы одобряли там, что деньги идут на оборону, на ракеты, на танки, там, на зенитные установки. И в конце концов, из-за ВПК, из-за вот этих непомерных расходов ВПК, страна просто рухнула. Вот этого, честно говоря, повторять не хочется. Здесь Олимпиады, здесь спорт, это все довольно косвенные вещи на самом деле. А основное это именно вот, вот этот вот перекос экономики в сторону военного сектора.
Ну, выходит, что спорт какой-то играет такую идеологическую функцию?
Да. Ну, в России, да, в России спорт действительно играет идеологическую функцию. Я вот был на чемпионате Европы во Франции. Угу. Это, между прочим, кстати сказать, не только в России, но, например, на Украине вот такая же история. Вот их там болельщики, у них тоже вот там главное. То есть, и я написал, пошел на матч Украина-Германия болеть за Германию. Мне написали вот на Фейсбуке, там, в соцсетях, как можно болеть за Германию? Это там фашисты. Вот как, что у людей в голове, я не знаю. Я говорю, ну при чем здесь? Вы же там, допустим, слушаете американскую музыку, немецкую музыку, там французскую музыку, да. Я говорю, а почему нельзя в спорте болеть за сборную Германии? Если она хорошо играет, мне нравится, как она играет. Нельзя. Почему? Нельзя и все. То есть, конечно, это у нас есть вот такая вот история. Это на самом деле отсутствие национальной идеи некой сказывается. Была бы национальная идея, я думаю, что они не скатывались бы вот на такие мелочи, как спорт, Евровидение и все остальное. Ну, смешно вот, да. нам рассказывают, вот на Евровидении засудили Россию. Как можно провести конкурс на тему, кто лучше поет? Вот я не понимаю, как вообще об этом можно говорить?
Да, и причем политизированы были виды спорта не только вот такие соревновательные, но и даже шахматы,
да,
интеллектуальные. Вот недавно ушел из жизни Виктор Корчной, ему всю жизнь отравили, у него сына посадили в тюрьму здесь.
Я читал.
Его самого как-то там зомбировали, что-то это, шантажировали.
А вот шахматы. В советское время самое яркое политическое противостояние – это Карпов-Каспаров. В советское время. Вот симпатизировали Каспарову как некому символу нового. Болели против Карпова. То есть, опять же, спорт был типичной политикой. Типичной политикой.
А для Каспарова он превратился в политику, потому что его сейчас уже по политическим мотивам только выдавили из страны.
Ну, мне кажется, что он вот он гораздо там, ну, просто в разы более успешный шахматист, конечно, чем политик. Не всегда получается.
Да, и он...
И, между прочим, кстати, с Карповым такая же история. Он же депутат Госдумы.
Конечно.
Но о нем вообще никто ничего не знает, как
он
о политике.
Он никогда не ходит на заседания.
Он
известный филателист там и так далее.
Ну, вот он вот этим занимается, да. А по политике у них не пошла ни у того, ни у другого.
А Каспаров, причем, имеет несколько вот рекордов в книге Гиннесса, которые до сих пор никто еще не превзошел. Вот он в самом раннем возрасте получил высокий коэффициент.
Да, ну, кстати, там некоторые, они говорят о том, что Каспаров приложил руку к упадку мировых шахмат, когда он там пытался что-то фиде, ну, там свое,
с компоманосом,
да. То есть некоторые просто говорят о том, что он к этому руку приложил. Но, тем не менее, вот обратите внимание, да, сколько шахматистов у нас там было от Алехина, там, до Каспарова, например, до Крамника, а сейчас вот. Я даже часть. Честно говоря, и не назову никого, вот, кроме Корякина, который просто он натурализованный россиянин, он же ведь с Украины.
Да, знаю.
И получил российское гражданство. Вот. А вот каких-то воспитанников наших, я вот отечественной шахматной школы, я так и не назову даже больше.
Да, раньше была школа Ботвинника.
Из молодых.
И
да.
Ее поддерживал, Гарик как раз ее поддерживал.
Ну, а сейчас Ботвинника. уже все. Да.
Да, ну что ж, получается, что в новый виток вступает и спортивная тоже, как бы, история. Опять холодная война?
Вот, опять же, для того, чтобы вести холодную войну, нужно иметь некие ресурсы. Когда в России отсутствует фармакология, вот у меня отец, он вот в больнице лежал там 2 года назад, угу. Делали ему операцию. Вот. Он мне говорит, слушай, я вот за это время не выпил ни одной российской таблетки. Вообще ни одной. Я лечился только вот импортными препаратами. Потому что, ну, то есть, если в России нету фармакологии, если в России элементарно уже, значит, вот я прочитал вчера, что эпидемия ВИЧ, она примерно уже по размерам, как в африканских странах. Если в России действительно не производится вообще никакое нормальное медицинское оборудование. Ну, вот все же начинается с самого низа, да? О каком противостоянии с Западом может идти речь? Вот сейчас, условно говоря, хорошо, все, там, холодная война. Запад берет и отрезает Россию от... А от рынка медицинских препаратов, что мы будем делать? Вот какая вот здесь может быть холодная война? То есть это, я думаю, что, опять же, и все это прекрасно понимают, и власти это прекрасно понимают. Я вот в этом абсолютно уверен. Другое дело, что для того, чтобы поддерживать, особенно в кризис, моральный дух населения, нужно рассказывать про ядерный пепел, который стучит в сердца, и все остальное. А так... Все спокойно так, потихоньку Турцию открыли в итоге, там помидоры уже не вредные из Турции, так что, в принципе, все нормально. Я думаю, что власти это понимают.
Как по-вашему, должен ли глава государства как-то лично вмешаться вообще, хотя это общественные там все-таки организации, но применить, власть применить?
Ну, вот здесь вот не общественные организации. Здесь как раз в докладе ВАДА говорится о государственной организации, о Министерстве спорта.
Да, исполнительная власть.
Да, это исполнительная власть. Конечно, он должен Мутко, безусловно, отправить в отставку. Я думаю, что это решит очень многие проблемы отношения, там, так сказать, международной общественности к российскому спорту. Я считаю, что это вот сейчас самым правильным решением будет эта отставка Мутко. И вообще уголовное дело, которое бы расследовалось не только в отношении Родченкова, а в том числе там, в отношении Нагорных, в отношении тех людей, которые в этом были замешаны. Потому что мы должны показать миру, что мы готовы бороться с допингом. Вот это вот, собственно, и ВАДА, и Международный олимпийский комитет требуют именно этого, чтобы мы боролись с допингом. Не чтобы там у нас вообще спортсмены его не употребляли, а чтобы государство с ним боролось.
Я считаю, что вообще должны все и спортсмены, и зрители сказать спасибо вот этим людям, которые сняли фильм, которые вот вообще вскрыли всю эту подноготную. Не объявлять их в розыск, а как раз...
Ну, что касается Родченкова, если говорить вот о Родченкове, то человек с отвратительной просто репутацией.
Ну, я имею в виду немецких документалистов.
Немецких документалистов, да. Потому что, вот, собственно, вот так должны работать настоящие журналисты. Я что-то... Они меня спрашивали, когда снимали фильм про Йозефа Блаттера, после которого, кстати, у Блаттера, между прочим, тоже все началось. Они меня расспрашивали часа полтора, а вот как в российском футболе, как Россия там получала чемпионат мира. Я им рассказывал... Все честно. Я им, конечно, не рассказывал, там, что за взятки получил Россия, потому что это никем не доказано. Да? Да. Но, кстати, нигде в фильме вот этого и не прозвучало. Аккуратные формулировки везде. Все как бы там. Это вот действительно та журналистика, которой в России нет. Вот это действительно факт. Это просто образец такой настоящей о расследовательской журналистике.
Да, и почему сразу госканалы восприняли штыки, послали туда Ольгу Скобееву, которая что-то пыталась...
Госканалы, понимаете, одни занимаются расследованиями интересными, то, что вот смотреть можно, а другие занимаются госпропагандой. Просто разные задачи у людей и разные, соответственно, инструменты их реализации этих задач. Вот кто-то снимал фильм про допинг, да, все это вскрыло. А вот Ольга Скобеева снимала фильм про тех, кто снимал фильм про допинг. Ну, что остается делать-то? Вот никто из российских журналистов не поинтересовался после Сочи той ситуация, которая сложилась в допинге. Вообще вопросов никого не возникало. А странные там какие-то некие странные вещи были там, об этом говорилось в западной прессе. Ну, проверьте. Я же не говорю, что это обязательно подтвердится. Ну, проверьте хотя бы.
Нельзя выносить ссоры из избы.
Нет, это же, понимаете, опять же, ведь же допинг это не витаминки. Ведь, например, был такой хоккеист Алексей Черепанов, играл в «Авангарде».
Да, он прямо на поле умер.
Он умер прямо на льду в Чехове. Он умер прямо на льду. Из-за препарата, который называется кардиамин, и который находится в списке запрещенных препаратов. То есть это же ведь не витаминки, это не кофе же, ведь не чай, которые там запрещены, или там, я не знаю, какие-то алкогольные напитки. Это действительно те как бы вещи, те препараты, которые на организм очень влияют. И в том числе вот потребление таких препаратов спортсменами может заканчиваться их смертью.
Как по-вашему, дискредитирует несколько наших федераций? Побегут спортсмены из российского спорта? Сейчас несколько человек приняли гражданство. Мне кажется, сейчас это они призадумались.
Я думаю, что все зависит от того, как их допускать на международные соревнования будут. Если будет принято решение дисквалификации, то в России их ничего не сможет удержать, потому что просто должны понимать, что они живут за счет призовых, которые они получают на крупных соревнованиях. Соответственно, просто для того, чтобы кормить семьи, они, конечно, я думаю, что вполне возможно будут менять гражданство.
Какие еще могут федерации попасть, вот вы сказали нам, по тяжелой атлетике?
Тяжелая атлетика, я думаю, что вот, я думаю, что будет особое внимание федерациям, так сказать, по силовым и цикличным видам спорта, которые самые допингоемкие. То есть, я говорю, лыжи, биатлон, легкая атлетика, тяжелая атлетика, коньки там. То есть, вот те федерации, где действительно оправдано в некоторых случаях риск, бывает употребление допинга. И есть риск, да. Вот. Но я думаю, что, кстати, не зря с легкой атлетики начали, потому что у нас давно разговоры ходили по тем же ходокам из Мордовии, где Чогин с ними работал. Да. Так что я думаю, что с легкой атлетики не случайно начали. Потому что там же ведь поймали спортсменов сначала на подделке биопаспортов ходоков и стали раскручивать, и уже дошли там до коррупционной составляющей, до федерации дошли. То есть там как бы вот такая была история. И в принципе я считаю, что оправдано, потому что ведь действительно главное это в спорте это что? Это честная борьба. Допинг не дает возможности вести честную борьбу. Конечно.
Да, я считаю, что правильно вот рухнули те репутации, которые держались на дутых достижениях. И мне совсем не жалко тех спортсменов, конечно, которые признались в этом. Это, они имели мужество, и надо им отдать должное.
Нет, смотрите, а с другой стороны, вот, например, Юлия Степанова, да, ее поймали на допинге. Но она рассказала про эту систему, да, значит, нам ВАДА говорит, мы боремся с допингом. При этом Степанову, которая попалась на допинге до Олимпиады, ее допускают. А Исинбаеву, которая ни разу не попалась, ее не допускают. Это как странно.
Мы же с вами говорим, что никто тут не ангел.
Однозначно к этим международным и допинг этим самым, к антидопинговым службам и к федерациям очень много вопросов.
Когда начинается Олимпиада в Рио-де-Жанейро?
В начале августа, через две недели. То есть, в принципе, не так много времени осталось.
Что должно за это время выясниться? Какие еще остались вопросы?
Самое главное, поедет ли вообще российские спортсмены туда? Собственно, один вопрос. Под 21 числа будет по легкоатлетам этот международный арбитраж в Лозанне вынесет решение 21 числа.
Послезавтра, да?
Да. То есть там 21 числа уже будет решение. А дальше и Международный олимпийский комитет будет принимать решение по сборной в целом. Так что это очень такие будут напряженные дни переговоров, дни консультаций. У России, кстати, там есть такие лоббисты свои, это и Самаранч.
Младший.
И Сергей Бубка, между прочим. Кстати, так что там у нас такие инструменты влияния у нас там некие есть, конечно.
Да, так что давно уже спорт не находится вне политики.
Да нет, конечно. Смотрите, если у нас, допустим, министр спорта возглавляет еще федерацию футбола, в такой ситуации футбол может быть вне политики, да? И если федерацию возглавляет политик, государственный чиновник, политик. Конечно. Другое дело, что Мутко не политик, конечно, но это...
Мы все помним, что когда-то был покровителем всех спортсменов Василий Сталин, сын Иосифа Виссарионовича. Так что это тоже традиция у нас та еще идет с далеких времен. Какие-то царедворцы всегда поблизости. Да. Ну что ж, большое спасибо. Осталось нам недолго ждать развязки этой интриги, а мы будем за ней следить. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамуза-старший. И также программа Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Олег Львов.
Подкасты Радио Свобода слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.